Благодарю Евгению Мельникову. А вот информация синоптиков. Последние теплые, ну, относительно теплые на европейской территории России деньки стоят. Все ближе и ближе 1 сентября. И в ближайшие пару дней погода и на большей части европейской России продолжит заправлять атлантические циклоны. Один из них уже отступает на восток, но Атлантика не дремлет, и с ее просторов в России устремился уже новый циклон, из-за него будут идти сильные дожди на большей части территории европейской России. Так, например, в Москве сегодня ожидается дождь на протяжении всего дня. Температура воздуха 17-19 градусов, по области 16-21, ветер западный 5-10 метров в секунду. И в Питере тоже дождь, температура днем плюс 14-16 градусов. Вот температура в некоторых других российских городах: во Владивостоке до 23, в Екатеринбурге до 19, в Иркутске до 15. Ну а тепло, разумеется, на юге России, в Ростове-на-Дону до 28, а в Сочи до 30 градусов тепла. В новостях вы слышали о том, что Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. Но пока мест речь идет не о прекращении, а об ограничении дипломатических отношений с Россией. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти обсуждают возможность прекращения дипломатических отношений с Россией. Первоначально речь шла о полном разрыве дипотношений и объявлении чрезвычайного полномочного посла России Вячеслава Коваленко персоной нон грата. Кстати, российский посол все эти дни и недели не покидал Грузию, хотя, как признают в МИД страны, с господином Коваленко очень трудно связаться и добиться его прихода в Министерство иностранных дел для вручения ноты. А грузинский посол Эросси Кицмаришвили отозван из Москвы еще в самом начале событий в Южной Осетии в знак протеста против предупредительных полетов российской авиации над территорией Грузии. Однако, как сообщила Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе, после долгого обсуждения грузинские власти решили лишь сократить численность дипломатов в Москве или, как она выразилась, свести дипломатические отношения к минимуму. В столице России останутся лишь несколько грузинских дипломатов. Не скрывается и главная причина сравнительно мягкого решения. Тбилиси не хочет оставлять без консульской помощи сотни тысяч этнических грузин и граждан Грузии, живущих в России. В ближайшее время грузинский МИД обратится к Москве с просьбой принять аналогичное, то есть симметричное решение, отозвать своего посла и сократить дипломатическое представительство до минимума. Грузинские власти рассчитывают на то, что Россия также заинтересована в сохранении консульских учреждений в стране для обслуживания своих граждан. Тем временем парламент Грузии готовит специальное постановление об оккупации страны. Ранее заявлялось, что будет принят специальный конституционный акт об оккупации, но после совещания на бюро парламента принято решение ограничиться постановлением. По всей видимости, грузинские власти не намерены мириться с признанием России, Абхазии и Южной Осетии, но, конечно, ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и призывами к международному сообществу оказать Грузии всевозможную помощь. Министр экономического развития Екатерина Шарашинидзе особо подчеркнула на специальном брифинге, что, несмотря на пребывание российских войск в Поти и других грузинских районах, вне территории Абхазии и Южной Осетии, все основные коммуникации, в том числе инфраструктура Потийского порта, а также Тбилисский международный аэропорт, вскоре заработают в полной мере. Это примечательное заявление, призванное успокоить инвесторов, поскольку российские войска по-прежнему находятся в портовом городе Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Что касается России, то здесь ситуация довольно непредсказуема, а именно речь идет о чем? О реакции российских, прежде всего, политиков на все то, что происходит на Кавказе. Основная часть политической элиты России либо отмалчивается, либо делает осторожное весьма заявление по этому поводу. Ну, возможно, для многих это очевидно, а кому-то непонятно, почему же никто из российских политиков не выступил против действий официальной Москвы в отношении Грузии. Вот таков вопрос сегодня, адресованный сегодня аудитории Радио Свобода. Пишите свои мнения, присылайте свои мнения по номерам в Москве посредством пейджинговой связи 96143, посредством смс-связи плюс 7 903 743 2801. Почему никто из российских политиков, на ваш взгляд, не выступил против действий официальной Москвы в отношении Грузии? Ну, втянуты в этот конфликт косвенно уже очень многие страны, и в частности Украина. И об этом пишут уже несколько дней российские газеты, в частности, сегодня. Не так ли, Валерия?
Совершенно верно.
Доброе утро, я приветствую в студии Валерию Шабаеву.
Доброе утро. Ну, сегодня действительно несколько публикаций на первых полосах российских изданий посвящены именно Украине. Коммерсант пишет о том, что Запад окончательно определил, какая страна может стать следующей мишенью Москвы. Глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил об опасности нападения России на Крым. А глава МИД Великобритании Дэвид Миллибанд прилетел в Киев, чтобы предупредить украинские власти не давать Москве предлога для военного вторжения. Независимая газета напоминает, что именно Дэвид Миллибанд накануне выступил с инициативой о создании широкой международной коалиции по противодействию агрессии России против Грузии, и Виктор Ющенко с такой постановкой вопроса согласился. На Украине события, между тем, события в Грузии спровоцировали уже новый политический кризис, который может привести к распаду правящей коалиции. Об этом пишет газета «Коммерсант». Независимая отмечает поддержку Украины позиции Запада в отношении Южной Осетии и Абхазии. Азии сулит Киеву скорое членство в НАТО, однако эксперты предостерегают, что в эти дни украинское руководство втягивается в чужую игру, результатом которой станет воссоздание железного занавеса. Ну и он может не просто пройти по территории Украины, но и грозит расколоть страну на две части. Так что, как видим, независимое тоже разделяет опасения коммерсанта. А вот «Известия» сообщает, что между тем Виктор Ющенко дал указание силовым структурам выявлять в Крыму представителей так называемой «пятой колонны», а именно граждан, которые обладают не только украинскими, но и российскими паспортами. А то, как пишет «Известия», как пишет газета «Известия», вдруг их тоже придут защитить. Во-вторых, напоминает «Известия», кум Михаила Саакашвили заявил, Киев может поднять вопрос о повышении платы за аренду Черноморским флотом базы в Севастополе. И, в-третьих, украинское правительство в срочном порядке приняло постановление, регламентирующее пересечение границы военнослужащими, кораблями и самолетами Черноморского флота. Ну, вот это в том, что касается Украины. И еще целый ряд публикаций посвящено как раз вопросам флота. Противостояние кораблей России и Альянса в Черном море усиливается. Но сейчас я уже, по-моему, не успеваю об этом рассказать.
Ну, у нас будет возможность прекрасно, Лера, еще побеседовать об этом. Порядка 3 выпусков, как минимум, в нашем утреннем эфире. Еще будет посвящено публикациям сегодняшних российских газет. И мы ждем Валерию Шабаеву в нашей студии примерно через полчаса. 7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Большой Семерки обсудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Президенты России и Франции обсудили возможности заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. А в Душанбе сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Таковы лишь некоторые заголовки выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине часа. В 14:07 слушайте на наших волнах повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – литературовед Александр Кобринский, автор биографии Даниила Хармса. Кроме того, речь пойдет об эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке». В рубрике «Джаз на свободе» – Чарли Паркер. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. 14:07. Время московское. Ну а теперь к новостям спорта. Вчера прошли ответные матчи третьего, последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футболисты киевского «Динамо» вновь со счетом 4-1 выиграли у московского «Спартака», на сей раз на своем поле. В Киеве голы забили у «Динамо» Александр Алиев, Исмаэль Бангура, Артем Милевский. Дважды в составе «Спартака» отличился Артем Дзюба. Таким образом, киевская «Динамо» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, а «Спартак» будет играть в Кубке УЕФА. Ну, в Лиге чемпионов будет представлено два украинских клуба и один российский. Кроме того, резонанс большой вызвал выход белорусского «Батэ», который по итогам двух матчей со счетом 2-1 одержал победу над болгарским «Левски». В ответной встрече была зафиксирована ничья 1-1. В первом матче «Батэ» выиграл 1-0. Ну и успешно сыграл в квалификации Лиги чемпионов кипрский «Анортосис», который по сумме двух матчей выиграл у греческого «Олимпиакоса». В первом матче киприоты выиграли 3-0, во втором уступили в Афинах 0-1. А в других матчах донецкий «Шахтер» взял верх вторично над загребским «Динамо» со счетом 3-1. «Стяуа» выиграл у «Галатасарая» 1-0 и также продолжит участие. Кроме того, выступят в групповом турнире Лиги чемпионов «Марсель» французский, выигравший в ответной игре 2-1 у норвежского «Брана». Испанский «Атлетико», взявший верх 4-0 над «Шальке» 0-4. «Арсенал» лондонский с таким же счетом выиграл у «Твента», а общий счет в двух матчах 6-0 в пользу английского клуба. Турецкий «Фенербахче» одержал победу над белградским «Партизаном» в ответной встрече 2-1. «Ливерпуль» в овертайме нанес поражение немецкому, бельгийскому «Стандарту», 1-0. Ну и швейцарский «Базель» взял верх над португальским «Гимарайшем» со счетом 2-1 и также выступит в групповом этапе лиги, в групповом турнире Лиги чемпионов. В среду должно официально быть утверждено место проведения отборочного матча чемпионата мира 2010 года Грузия-Ирландия, который должен быть сыгран 6 сентября. 20 августа ФИФА приняла решение провести этот матч на нейтральном поле. Федерация футбола Грузии остановила пока свой выбор на немецком городе Карлсруэ. Теперь к женскому футболу. В Красноармейске вчера сборная России провела свой 6-й отборочный матч чемпионата Европы, который пройдет в Финляндии в 2009 году. Россиянки выиграли у соперниц из Австрии со счетом 3-1. Здесь лидирует сборная Норвегии 21 очко после 7 матчей. Команда России, набрав 15 очков в 6 матчах, обеспечила себе как минимум второе место. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода через час, а пока экономическая информация.
Общий объем экономики России увеличился с начала года на 7,9%. Это предварительные оценки Министерства экономического развития. По прогнозу Министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может превысить 44 триллиона рублей. В пересчете по текущему курсу 1,8 триллиона долларов, то есть почти на треть больше, чем в 2007 году. Инфляция в России за неделю с 19 по 25 августа оказалась нулевой, а с начала года составила 9,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года, когда потребительские цены в стране выросли в среднем на 6,8%. Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко подписал приказ о начале строительства Балтийской атомной электростанции в Калининградской области. Первый из двух ее энергоблоков по планам заработает в 2015 году. Для реализации проекта, стоимость которого оценивается в 5 миллиардов евро, планируется образовать совместную компанию, 51% акций которой останется в собственности государства, а остальные будут предложены европейским инвесторам. Российский «АвтоВАЗ» принял решение о покупке автозавода «ИжАвто», входящего в группу «СОК», сообщил президент «АвтоВАЗа» Борис Алешин. Ранее он заявлял о том, что на мощностях «ИжАвто» может быть организовано производство автомобилей моделей «Лада», «Рено» и «Ниссан». Другие подробности сделки не раскрываются. Российская компания «Соллерс», бывшая «Северсталь-Авто», изучает возможность создания на Дальнем Востоке России производства грузовиков японской компании «Исузу» и внедорожников южнокорейской компании «Саньон», заявил представитель «Соллерс». Сейчас эти автомобили выпускаются на трех заводах российской компании, расположенных в Татарстане и Ульяновской области. Цены производителей на автомобильный бензин в России в течение июля увеличились на 6,3%, почти вдвое меньше, чем в июне. С начала года оптовые цены повысились почти на треть. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России в июле выросли на 3,8%, а за 7 месяцев года – на 20,5%.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Синицкий, а официальный курс рубля, установленный Центробанком России, на сегодня составляет 24 рубля 60 копеек за американский доллар и 36 рублей 16 копеек за евро. Евро стоит доллар 48 центов. Продолжаем утреннюю программу и переходим к нашей постоянной рубрике «Политика онлайн», которая сегодня посвящена главной теме последних дней – признанию Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Вот об одном долгосрочном прогнозе, связанном с этим событием, мой коллега Александр Гостев.
Последние дни до прямого эфира президента России Дмитрия Медведева, когда он сообщил, что подписал указы о признании двух самопровозглашенных республик, несколько известных человек выступили с однотипными, по сути, заявлениями, содержание которых сводилось к одному – признавать не надо, надо торговаться. Так начинается комментарий московского публициста Дмитрия Шушарина «Роковое признание», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, из всех высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России, а потому Кремлю якобы следует вместо этого продолжить шантажировать и Грузию, и Запад самой возможностью этого признания Абхазии и Южной Осетии.
То, что шантаж – уголовное преступление, как-то во внимание принято не было. Недоумение вызывало и другое. Из высказываний против немедленного признания следовало, что оно невыгодно России. Но как же можно шантажировать тем, что приносит ущерб самому шантажисту? Можно ли представить себе вымогателя, который требует денег у торговца, угрожая тем, что спалит не его дом, а свой? А причина этой несуразности проста. Люди стремились понравиться тем, кто им самим не нравится. Лохи хотели уговорить гопника, апеллируя не к своим собственным ценностям, а пытались встать на позицию гопника, объясняя ему, как тому сподручнее грабить прохожих, не вступая в конфликт с милицией. Зачем людей калечить или убивать? Не надо этого. Тебе это невыгодно, дело могут завести. Ты пригрози только, и тебе все отдадут, и жаловаться на тебя не будут.
Как продолжает Дмитрий Шушарин, ответом на эти робкие уговоры стало выступление сторонников немедленного признания, в котором прямо говорилось, что речь должна идти о серьезных внутриполитических переменах в стране. Автор напоминает о ряде мнений, также высказанных в последние дни в печати и в интернете, все содержание которых, по его мнению, сводится к заголовку и подзаголовку самой, на его взгляд, знаковой публикации в издании РБК «Дейли». «Иметь или быть. Ради развития страны элите придется рискнуть своими капиталами на Западе». Ведь наличие денег на Западе, как пишет еще один автор, вовсе не гарантирует свободы распоряжения ими. Деньги отбираются легко и непринужденно, особенно если за тобой не стоит мощное государство. Прецедентов масса, тот же индонезийский диктатор Сухарта, потерявший миллиарды после смещения.
То есть иметь что-то на Западе становится для значительной части элиты менее важным, чем быть при власти. Это означает, что в России начинается смена элит. Или их переориентация и реструктуризация. В данный момент невозможно определить, в чьих собственных интересах действовал Медведев. Пока получается, что в интересах очень небольшой группы лиц, находящихся при власти. Для них сейчас чем хуже, тем лучше. Пусть рынок падает дальше, они будут только руки потирать. Если у них есть кое-что за бугром, то они готовы этим пожертвовать ради большего, ради абсолютной, неограниченной и пожизненной власти в России. Которая, кстати, и в самом деле послужит и сохранению зарубежной собственности. Ким Чен Ир, например, очень неплохо живет, и счета его, сколько на них не покушаются, не отнимают.
Дмитрий Шушарин уверен, что сейчас наибольший интерес представляет положение уже сформировавшейся деловой и государственной элиты. Сейчас это практически одно и то же, привыкшей к совсем другим, нежели те, которые намечаются отношениям с внешним миром и отвыкшей от внутренней конкуренции. Один из итогов кризиса, по его мнению, уже очевиден. Это конец мифа о силовиках. Уж они-то никак не в выигрыше от этой войны. Пока, правда, и не в проигрыше, но перспектива не ясна.
А вот как пойдет развитие военной элиты – это большой вопрос. У нее есть два пути подъема – интеграция в экономику страны в ходе неизбежных трансформаций или же подъем чисто политический в ходе новых войн. Первый вариант маловероятен. Такое происходило, как правило, при военных диктатурах в Латинской Америке, Африке и Азии, когда высшая власть в стране принадлежит представителю вооруженных сил. Второй путь через победоносные войны долог и ненадежен. В условиях милитаризации экономики армия, конечно, становится бездонной бездной для бюджетных расходов, но при этом контроль за их распределением в руки военных не переходит, если, конечно, они не пойдут по уже описанному первому пути. Иначе да, конечно, почет и уважение, но не более того.
По словам автора текста в «Гранях РУ», весьма интересно и то, как сложится судьба тех, кто пытался противостоять признанию сепаратистов, и тех, кто за ними стоял, если, конечно, такие были. Под большим вопросом судьба многих молодежных, идеологических и даже партийных проектов власти. Как это все будет происходить в новых условиях, вот, собственно, главный вопрос ближайшего будущего. Возможно, все, считает Дмитрий Шушарин.
Очевидно, Путину удалось организовать и консолидировать политическую элиту страны. Он не прибегал к массовым репрессиям, но в каких-то пределах, конечно, держал их везде. Но консенсус этот и консолидация были достигнуты мирно на основе распределения власти и собственности, терпимости к коррупции на разных уровнях, все брали по чину. И, конечно, все это основывалось на создавшихся благоприятной конъюнктуре, прежде всего нефтяной, и на основе развития экономики внутри мировой экономической системы. Я не утверждаю, что сейчас должен произойти раскол элит, но то, что некоторая реструктуризация связана именно с внешним давлением, как политическим, так и экономическим, поскольку экономические последствия уже очевидны этого шага, мы видим, что творится с индексом РТС, и мы знаем, какова динамика мировых цен на нефть. Видимо, возможен приход других элит, других слоев в политическую элиту страны, а кому-то придется потесниться. Интересная судьба, конечно, будет у проектов идеологических, партийных и прочих служащих, скажем так, фасадом путинского режима. Вот за этим сейчас, по-моему, нам следить даже более пристально, хотя эти процессы не быстрые, и отслеживать их надо в режиме, если угодно, постоянного мониторинга, пытаясь понять, какие же тренды будут внутри страны.
Мнение публициста Дмитрия Шушарина. Роковое признание. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Уже есть некоторые отклики в интерактивной части утреннего эфира. Они касаются реакции российских политиков на действия официального Кремля в отношении Грузии. Ну, в частности, Ваня Жуков пишет, все понимают, какая у нас демократия и правовое государство, поэтому многим просто слабо. Обращаю ваше внимание, что в 13 часов 7 минут в нашем эфире программа «Час прессы». Разумеется, она посвящена российско-грузинскому конфликту, но речь пойдет об отношениях бизнес-элит России и Грузии в новых политических условиях. Гость программы, ведущая телеканала «Домашний» Татьяна Веденеева, ну а ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине из района, где горит склад боеприпасов, эвакуируют людей, жителей 5-километровой зоны. О жертвах не сообщается. По информации властей, к военной базе, расположенной у станции «Лозовая» в Харьковской области, переброшены дополнительные силы МЧС, спецтехника, пожарные танки. Пассажирские поезда направлены в обход «Лозовой». Страны «Большой семерки» осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии заявили, что этот шаг России ставит под сомнение ее приверженность миру и безопасности на Кавказе. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудили по телефону ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии после признания Москвой их независимости. Речь, в частности, шла о возможности заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности в регионе. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхишалашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только два сотрудника. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Делегаты съезда в Денвере высказались в его поддержку. В Душанбе сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана обсуждают международные проблемы и вопросы борьбы с терроризмом. В московском аэропорту Домодедово этой ночью оставались сотни пассажиров, задержанных авиарейсов альянса Air Union. Свыше 3000 пассажиров Air Union были вынуждены провести в аэропортах предыдущие ночи. Поставки топлива для самолетов альянса были прекращены из-за его задолженности. В Афганистане в среду в результате терактов и столкновений погибли более 50 человек. Это был краткий обзор новостей.
Ну и коротко о погоде в Москве. Сейчас в российской столице давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду, влажность высокая 95%, днем ожидаются кратковременные дожди. Температура сейчас в Москве порядка 13 градусов тепла, днем ожидается повышение температуры до 17 градусов. В то время как европейские государства и США крайне негативно отреагировали на указ президента России Дмитрия Медведева о признании суверенитета самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, российская политическая элита хранит молчание. Лишь немногие решаются публично заявить свое отношение к позиции Кремля. Эксперты называют несколько причин политического нейтралитета к решению Медведева признать независимость двух кавказских республик. И одна из них – это недостаток достоверной информации. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Комментарии, а не оценки. Так можно в общем охарактеризовать отношение российских политиков к решению Кремля о признании независимости двух самопровозглашенных кавказских республик – Южной Осетии и Абхазии. Почти единодушное одобрение действий России по отношению к территориальной целостности Грузии вполне объяснимо. Недаром обе палаты российского парламента единогласно приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Зависимость российских политиков от власти – вот одна из причин одностороннего отношения грузино-южно-осетинскому конфликту и его последствиям. Подробнее директор фонда «Центр политических исследований» Андрей Федоров.
Абсолютно большинство российских политиков, они сейчас находятся в очень четком фарватере. И любой выход из этого фарватера означает не просто, так сказать, какое-то оппозиционное высказывание и так далее, а нынешняя ситуация будет означать выбрасывание из политики. Второй момент связан с тем, что, конечно, абсолютно большинство наших российских политиков не имеют объективной реальной информации о том, что происходит, да, и поэтому в основном, на самом деле, конечно, занимаются больше комментированием ситуации. И я думаю, что здесь, безусловно, самым главным моментом является то, что очень четкая, жесткая линия сверху, она абсолютно исключает свободу маневра кого-либо из тех, кто, в общем, более-менее находится на высоком уровне в политике, в таком видимом спектре политическом. Из российских политиков только очень небольшое количество людей побывало, так сказать, в Южной Осетии, да, и никто из них не побывал за это время в Грузии. Поэтому что они могут сказать? В основном они, говорю, работают, рефлектируя то, что говорится в СМИ.
Впрочем, оценочные характеристики все-таки есть, но звучат они из уст независимых или оппозиционных политиков. Лидер СПС Никита Белых, к примеру, считает, что тот сценарий, который выбрала Россия, самый плохой из всех, которые могли бы быть.
Признание независимости Южной Осетии и Абхазии грозит нам очень серьезными проблемами в средней и долгосрочной перспективе. Другое дело, что можно предполагать, что, собственно, люфт возможностей у президента Медведева был не очень большой, с учетом той большой, там, в кавычках, предварительной работы, которая проводилась на протяжении последних нескольких лет в отношении к этим непризнанным республикам. Но факт остается фактом. То есть мы считаем, что подписание этих указов наносит серьезный ущерб нашей стране. Наша партия по этому поводу высказалась. Я знаю, что по этому поводу высказался тот же там Михаил Михайлович Касьянов. Я знаю, что по этому поводу высказались отдельные политики, там, не принадлежащие каким-либо политическим партиям. То есть в целом мониторинга по всем заявлениям я, естественно, не делал. То есть, но мне кажется, что информация достаточно активно поступающая, и те, кто хотят узнать мнение оппозиционных сил, могут это сделать.
Таково мнение лидера партии «Союз правых сил» Никиты Белых. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну, таково мнение экспертов. Ну, а вот что думают жители Кирова по этому поводу. Я напомню, мы сегодня размышляем на тему, почему же российские политики в основной своей массе молчат о ситуации в Грузии. И накануне с кировчанами побеседовал корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Сложно объяснять, потому что, в общем-то, вопрос неожиданно для меня, просто такой сумбур в душе. Но, во-первых, всегда мы были едины, у нас и в 2018 году пробовали задушить осетинский народ. Они тогда выбрали, что Россия как бы их не друг. Я считаю, что мы правильно сделали.
Если бы политики выступили против этой войны, то общественное мнение их не поддержало. Но потому что все население страны, как я понимаю, никто не поддерживает президента Саакашвили. То есть все против него и достаточно устраивает наша политика. То есть они потеряют популярность тут же.
Будущее покажет, по крайней мере, Медведев очень уверенно держится. Геноцид закрыли вопрос. Как же можно было истреблять свой собственный народ? Бомбить градом детей и женщин? Просто не укладывается в голове нормальных людей. 21 век, в конце концов.
Это просто, видимо, идет раскол, я считаю, в мировом масштабе сил, что действительно беспокоится о своих интересах каждый для того, чтобы получить больше земли. Так же и Грузия.
Они во всем видят свой интерес, финансовую выгоду какую-то. А судьба простого народа их просто не волнует.
Пока к тебе не приехала эта бабушка или мама, или сестра с раненым там, или больным. Да, если ты вот непосредственно увидишь, тогда да, бросится помогать все. Все отдадут последний. А там это далеко.
Никому до этого дела нет. Понимаете? Наплевать. Народ приспособился и живет.
Я думаю, вы ошибаетесь. Может быть, они вслух это не говорят, но, я думаю, это в душе каждого. Я, кстати, даже наблюдал. Такой эпизод был, что два молодых человека, видимо, студенты, обсуждали. И один из них буквально чуть ли не собрался добровольцами идти, ну, воевать. Но я понимаю, что на стороне мира, справедливости. Знаете, старики даже говорят, что это напоминает 41-й год даже.
Вы понимаете, в чем дело? Когда я была в Косово, я вообще по национальности серб. И вот косовские дела, да, для меня тоже не так простые. Косово тоже не хотели. Все кричали, вот нельзя, нельзя, нельзя. А взяли и признали. А потом вдруг раз Абхазы с осетинами не хотят там жить. И тоже нельзя, 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 нельзя. А потом взяли мы и признали. Я так думаю, что умоется Америка-то. Господин Буш, это трагедия американского народа. Дай бог ему Обаму, блин. Да, ну слава богу, чтобы мы с ними жили хорошо.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, почему почти никто из российских политиков не выступает против действий Кремля в отношении Грузии. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Отвлечемся от разговора о главном для того, чтобы узнать последние новости науки. Ну, одна из них касается истории. В Турции найдено очередное изображение императора Марка Аврелия, которое признано лучшим.
В Европейском центре ядерных исследований прошел последнюю серию испытаний Большой адронный коллайдер. 10 сентября впервые пучок частиц будет проведен по всему кольцу коллайдера. 3 октября состоится старт компьютерной сети, обслуживающей гигантский ускоритель. По этой сети будет ежегодно передаваться 15 тысяч терабайт информации. Торжественное открытие Большого адронного коллайдера состоится 21 октября. Британские ученые из Эксетерского университета провели сравнение каменных орудий неандертальцев и Homo sapiens. В Европе предки современного человека жили рядом с неандертальцами на протяжении 10 тысяч лет. 30 тысяч лет назад неандертальцы вымерли. Считается, что одной из основных причин вымирания было их уничтожение человеком, поскольку человек располагал более совершенными орудиями труда и охоты. Ученые изготовили и провели испытания орудий неандертальцев и людей. Антропологи пришли к выводу, что орудия неандертальцев не уступали орудиям человека, и эксперимент показал, что уровень умственного развития у неандертальцев был не ниже, чем у Homo sapiens. Во время раскопок древнеримского города Сагаласос на юге Турции археологи Бельгийского католического университета обнаружили фрагменты гигантской статуи императора Марка Аврелия. Он правил Римом во II веке нашей эры. Сначала ученые обнаружили полутораметровую правую руку и кисть, держащую глобус. После того, как была найдена огромная мраморная голова размером около метра, удалось идентифицировать изваяние как изображение молодого Марка Аврелия. Ученые считают, что это одно из лучших изображений императора. Археологи уже несколько лет лет ведут в Сагаласасе раскопки зала с бассейном, входившего в комплекс римских бань. Ранее здесь были найдены фрагменты статуи римских императоров Адриана и Антонина Пия. Британские ученые из университета Шеффилда пришли к выводу, что физическое и психическое здоровье человека зависит не только от активной половой жизни, но и от количества сексуальных партнеров. Исследователи изучили данные мужчин старше 60 лет из 140 стран. Те, кто регулярно встречались с несколькими женщинами или имели несколько жен, в среднем жили на 12% дольше, чем мужчины, следовавшие строгой моногамии. По мнению доктора Люма, этому может быть простое объяснение. У мужчин, которые дольше сохраняют способность к воспроизводству, появляется стимул поддерживать себя в лучшей форме, в частности потому, что им необходимо заботиться о юном потомстве.
Новости науки подготовила и представила Ольга Орлова. На очереди репортаж из российской провинции, из Томска, где стали чаще усыновлять детей. Такую тенденцию отмечают в органах опеки. Например, сегодня только в областном доме ребенка на усыновление оформляют 12 детей. С начала года из этого учреждения в семьи забрали 55 малышей, и это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причины бума усыновления пыталась выяснить Мелани Бачина.
Томский областной дом ребенка рассчитан на 100 мест, но сегодня здесь только 90 детей, из которых 12 уже очень скоро будут жить в семье. Новые родители заканчивают оформление документов и готовятся забрать детей домой. Столько детей за один раз на усыновление еще не уходило, замечает главный врач областного дома ребенка Нина Сиянова.
62 ребенка мы проводили, из них 7 детей у нас только ушли в систему народного образования, то есть в детский дом и в дом инвалидов. А остальные дети ушли на устройство в семьи. То есть это усыновление. 14 детей ушли на усыновление. Это для нас цифра достаточно большая, потому что, если сравнить с прошлыми годами, это уходили 1-2 ребенка, ну 5-6, не более. А сейчас 14 мы прожили еще только вот 7 месяцев, скажем, этого года. Еще у нас впереди почти полгода. Мы еще столько же отдадим с удовольствием.
С начала года в Томске проходит акция телекомпании ТВ-2 «Хочу в семью», где показывают воспитанников дома ребенка и детских домов, рассказывают истории их жизни. 22 маленьких героя этой акции уже живут в семьях. Еще в Томске появилась общественная организация «Солнечный круг», которая помогает будущим усыновителям и тем, кто уже усыновил, справляться с трудностями. Людей, готовых усыновлять, гораздо больше, чем реальных усыновлений. В этом уверены и главврач дома ребенка, и органы опеки Томска. Доступная информация о детях и профессиональная помощь помогли многим, кто хотел усыновить, но не решался, сделать последний шаг. С этим соглашается и психолог общественной организации Сергей Борзов.
Где-то в каких-то кабинетах мы начинали говорить про усыновление, нам говорили просто, а наши люди не усыновляют, вот американцы да, а наши нет. А вот из практики, из своей, я понимаю, что люди готовы это делать, но, может быть, по-русски относясь к этому ответственно, что смогу ли я, хватит ли у меня эмоций, хватит ли денег, а вот... Когда они говорили, что если я буду знать, что меня не бросят, что в трудный момент я получу поддержку, я готов это сделать, и готов это сделать честно.
Не нужно бороться с сиротством, нужно находить детям родителей, говорят общественники. Для всех желающих усыновить ребенка в общественной организации «Солнечный круг» начали проводить школы усыновителей. Необходимость профессиональной помощи признают сегодня и местные власти. Они готовы к сотрудничеству с волонтерами. В Томской области еще более 6000 детей остаются на попечении государства и мечтают быть мамиными и папиными. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине из района, где горит склад боеприпасов, эвакуируют 6 тысяч человек, жителей 5-километровой зоны. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. В московском аэропорту Домодедово этой ночью оставались сотни пассажиров задержанных авиарейсов Альянса Air Union. Более подробно об этих и других событиях в следующем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Мы остановились в предыдущем обзоре сегодняшних российских газет на публикации во времени новостей, если я не ошибаюсь, под названием «НАТО Бене». Приветствую еще раз. Речь идет, напомню, о том, что некоторые страны оказались косвенно втянуты в российско-грузинский конфликт, но речь прежде всего идет об Украине.
Речь в данном случае пойдет о противостоянии кораблей России и Альянса в Черном море, о чем вот мы начали говорить в прошлом выпуске. И пишет издание о том, что впервые на Черном море за многие десятилетия установилось крайне опасное противостояние группировок военных кораблей России и НАТО. Вчера, на следующий день после признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, в абхазские воды вошли российские военные корабли. Любой неосторожный шаг, будь то случайный выстрел, запуск торпеды или ракеты, опасный маневр, может буквально взорвать ситуацию, пишет «Время новостей». И напоминает издание о спонтанном запуске норвежцами несколько лет назад метеорологической ракеты, которую система ПВО России приняла за межконтинентальную баллистическую. В готовность тогда были приведены ракетные войска стратегического назначения, и рука уже тянулась к пресловутой красной кнопке, пишет «Время новостей». Продолжает тему «Московский комсомолец». Пишет издание о том, что тоже своего рода какие-то исторические параллели. Это в данном случае Берлин 1962 года, когда советские и американские танки стояли друг напротив друга с работающими моторами. Это последнее, что сейчас нужно на Кавказе, пишет МК. Ну, впрочем, и не так сильно пугает издание, потому что, по мнению автора статьи, Россия не намерена увеличивать свое военное присутствие в зоне конфликта, не будет увеличиваться ни число миротворцев на суше, ни количество военных кораблей в акватории Черного моря. Ну, и американцы, похоже, не хотят обострения. В среду корабль ВМС США «Даллас», которого ждали в порту Поти, где готовились к торжественной встрече, принял в момент в последнее решение о том, чтобы причалить в Батуми, где уже стоит эсминец «Макфул». Ну, и слава богу. Но, тем не менее, статье в данном издании еще и есть статья Игоря Касатонова, адмирала, бывшего командующего Черноморским флотом России, который тоже говорит о том, что в Черном море сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, которая не могла быть спрогнозирована и в самые худшие времена. Говорит автор об опломбе Соединенных Штатов Америки, которые создали такую военную группировку, мощь и силы который может решать стратегические вопросы. Но, тем не менее, автор полагает, что Третьей мировой войны сейчас точно не будет, завтра, послезавтра. Но, тем не менее, если той стороной будут приняты не дипломатические решения, то, как говорит Игорь Касатонов, Черноморский флот в состоянии отразить удар совместно с другими видами вооруженных сил, в том числе и задействуя авиацию. Обстановка сложнейшая и беспрецедентная.
Спасибо, Валерий. Будем надеяться, что все-таки газетчики, наши коллеги, сгущают немного краски. И, да, конечно, до таких вот экстремальных столкновений не в Черноморском, не в Черном море.
Газетчикам свойственно сгущать краски.
Да, совершенно верно. Спасибо, Валерия. Ждем вас в нашем эфире примерно через полчаса. Ну, продолжаем, тем не менее, разговор о российско-грузинском конфликте и о фактах нарушения прав человека сторонами этого конфликта. Так вот, речь об этом пойдет в программе «Грани времени». Ведущий Владимир Кармурза беседовал с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Послушаем фрагмент программы.
Начнем по алфавиту. Александр, какими источниками вы пользуетесь при изучении вот фактов юго-осетинского конфликта?
Ну, знаете, там работают мои коллеги. Там работала группа Human Rights Watch. Они работают с обеих сторон. Там, вот, например, сейчас находилась группа от Amnesty International. Там работают журналисты. Вот, например, корреспондент Кавказского узла там сидел последние дни. работают представители гуманитарных организаций, например, гражданского содействия. Люди, которые собирают факты, не версии, а факты по крупицам. Кроме того, не сейчас все это началось, и о том, почему, например, так быстро удалось перебросить войска, можно судить по, ну, по ситуации, например, июльской, если от кого-то там были представители, кто-то там работал раньше. Так что, имея более-менее набор этих фактов, кроме журналистских публикаций, и кроме тех версий, которые без фактов лучше себя ведут, вроде озвучившихся иногда в эфире, можно пытаться составить общую картину.
Тот же вопрос Валерий Энгель. Ну, я, как ни странно, основываюсь прежде всего на данных своих родственников, которые у меня проживали и проживают, я не случайно сказал, проживали в Цхинвале, а также на тех данных, которые нам предоставляет еврейская община Северной Осетии.
И каковы эти данные?
Данные очень тяжелые, во-первых, потому что с нашей точки зрения были элементы геноцида. Это безусловно, и это прозвучало 12 числа в заявлении президента Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Бориса Шпигеля. Кстати говоря, это уникальное заявление, поскольку евреи обычно не высказываются по тем проблемам, по тем межнациональным конфликтам, в которых непосредственно еврейское население не участвует. В данном случае это было сделано именно потому, что с нашей точки зрения это был геноцид. А во-вторых, мы четко знаем, что погибло 19 евреев. Мы знаем, что погибли сотни людей. Просто по свидетельству, как бы вот тех, еще раз говорю, моих родственников, которые там находились в тот момент, когда люди выходили на следующий день и говорили, мы не можем ходить, потому что просто приходится идти по трупам. Я знаю совершенно четко не только общие какие-то вещи о том, что Цхинвали обстреливался и был снесен с лица земли грузинскими градами. И больница была расстреляна танками прямой наводкой, и школы были расстреляны танками прямой наводкой. Я знаю то, что было взорвано в водохранилище именно с целью, так сказать, затопления подвалов, где скрывались беженцы. Я знаю, что мои родственники погибли, я могу назвать фамилию, это Лилия Лалаева, родственники моей жены.
Собеседниками ведущего программы «Грани времени» Владимира Карамурзы были член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов и председатель Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерий Энгель. Ну а мы завершаем час информационной программы «Время свободы», и это будет рубрика «Истории Запада и Востока» из Чехии, где начался сезон бурчика, первого вина, как его иногда называют. Ну, а что это такое в целом, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
У чешского праздника сбора винограда нет определенной даты, потому что в зависимости от области виноград в стране собирают в разное время. На юго-востоке, в Моравии раньше, на севере позже. Да и разные сорта вин дозревают не одинаково. Поэтому ориентиром считается появление первого бурчика, больше похожего не на вино, а на брагу. Бурчик поступает в продажу после того, как виноградное сусло вызревает в бочке или в специальном танке в течение примерно 2 недель. После этого часть получившейся жидкости сцеживают, а из оставшегося сырья после ферментации получается уже непосредственно вино. Чешские традиционные вина и слабоалкогольный напиток обычно начинают пить в конце августа, а заканчивают в середине сентября. В ноябре уже появляется аналог французского «Божоле Ново» «Свято-Мартинское» – вино Святого Мартина, которое бывает как белым, так и красным. Белым и красным бывает и бурчик, хотя намного чаще его делают из сортов белого винограда. В винном погребке у Святой Онежки, который находится в пражском старом городе, уже начали продажу бурчика, сделанного из винограда сорта «Моравский мускат», выведенного чешскими селекционерами путем скрещивания 2 мускатных сортов – «Атанель» и «Прахтраубе». Несмотря на то, что в названии этого сорта присутствует указание территории – Моравия, виноград, из которого сделан продаваемый тут бурчик, выращен в окрестностях Праги. Владелец погребка Карл Новотный отдает предпочтение не моравским, а чешским винам. Этому есть простое объяснение. Когда вы идете по Праге, да и в других городах, вы везде встречаете рекламу, приглашающую отведать моравские вина. Мне хотелось немного отступить от среднестатистического представления о винном ресторане. Не хочу, чтобы меня считали приверженцем исключительно вин Чехии. Моравские тоже неплохие. У меня есть довольно много экземпляров и тех, и других. Но я решил попробовать продавать в Праге именно чешские вина. И могу сказать, что эта затея удалась. Основная часть виноградников этого региона находится в Полабе. Чешское плоскогорье охраняет виноград от холодных потоков воздуха, а река Лаба дает необходимую влажность, утренние туманы. Так формируется характер этого вина. Свою роль играют и почвы. Например, в Литомержице, где встречается опока, или в Полобе, районе, богатом на базальтовые почвы. Часто чешские склоны, на которых растет виноград, имеют каменные террасы. Днем камень нагревается на солнце, а ночью отдает тепло виноградинкам. Чешские винные традиции, как и само вино, почти неизвестны за пределами страны. Большая часть произведенного здесь продукта выпивается самими чехами. За границу попадает очень мало. Тем не менее, на территории Чешской Республики виноградную лозу выращивают непрерывно уже много столетий. Самые древние археологические находки, подтверждающие развитие виноградарства, были сделаны на территории нынешней винодельческой области Палова и датируются временами государства Великая Моравия. Уже в XIII веке в стране вводится так называемое горинское право, которое дает обладателю соответствующего разрешения возможность производить вино, продолжает Карл Новотный. Развитию виноделия в Чехии способствовал император Священной Римской империи Карл IV, который издал указ высаживать виноград в окрестностях городов, а также привез из Франции саженцы винограда бургундских сортов. Сегодня эти сорта преобладают на наших виноградниках. Правда, согласно международным правилам, бургундскими эти вина называть запрещено. У нас их называют руландские, по фамилии немецкого винодела Руланда. Правильнее было бы говорить пинот. Некоторые виноделы сегодня возвращаются к их исконному названию – пино гри, пино блан. Эти сорта выращивают во многих странах Европы, но по вкусу и характеру те, что растут в Чехии, отличаются.
Характером сау злаштни.
Вместе с Австрией и Германией Чехия относится к самым северным областям, где в Европе промышленно выращивают виноградную лозу. Сомелье подчеркивает, что по сравнению, например, с итальянскими или испанскими винами, в чешских гораздо в большей мере присутствует кислинка, а их цвет более насыщенный. В связи с более холодным климатом, чем на юге Европы, в стране введена система классификации вин по содержанию естественного сахара в виноградном соке. Самые сладкие – соломенное, дозревает 3 месяца на засыхающей лозе, и ледяное – собирается после того, как ударил первый мороз. Далее отборные виноградинки и отборные грозди винограда. Поздний сбор, кабинет, вино качественное с обязательным указанием области происхождения и винодельческого поселка или кооператива, и столовое. Тем не менее, виноделы рекомендуют не обращать внимания на данные на бутылке. Нередко содержание естественного сахара у качественных вин может отвечать, скажем, категории позднего сбора. Часто ко мне приходят иностранцы, например, французы или итальянцы. Они больше других народов гордятся, что их вина очень высокого качества. Так вот, они уже несколько раз задавали мне один и тот же вопрос. Как здесь, в Чехии, можно сделать хорошее вино, если страна находится на севере? Может быть, еще белое, но красное невозможно даже вырастить в этом климате. Тогда на пробу я им наливаю бокал вина. Они, за редким исключением, признают, что это вино действительно можно пить. Говорит владелец одного из пражских винных погребков Карл Новотный. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать.